Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой», и у нас сегодня воскресный вечер в гостях, протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Батюшка. Видите, мы вышли из каникул и опять с вами.
Как, каникулы удались?
Ну, каникулы, по-моему, всегда как-то удаются. Дело такое хорошее.
Ну, после каникул всегда, мне кажется, радостно и к работе вернуться.
Ну, наверное. Ну, во всяком случае, так сказать, сил-то больше стало, это точно.
Батюшка, ну вот ваш выход, наверное, был ознаменован прошедшим на этой неделе таким крупным международным форумом, посвященным семейным ценностям, многодетной семье. Вы активно принимали участие во всех мероприятиях. На ваш взгляд, какой главный итог вот прошедшего форума?
Вот мой невыход как раз раньше, я, может, с 1 сентября начал, как раз связано вот с этим форумом, потому что я хотел выйти именно после него. И сегодня, кстати, день Петра и Февронии, что очень тоже подчеркивает. Но главное – это то, что удалось в московском Кремле. Это такая точка географическая, которая известна вообще всему миру. Вообще, что такое Кремль? Вот в этом Кремле собрался форум. Со всех континентов приехал народ, кроме Антарктиды. И со всех, с 60 стран и всех регионов нашей еле объятной Родины. Как раз тех людей, которые возглавляют различные организации, участвуют вот в отстаивании семейных ценностей. Огромное количество многодетных отцов-матерей. Вот, очень такие красивые, мощные фигуры. Из Америки, из Африки, из Азии. Это, конечно, очень прозвучало мощно. И вот ради того, чтобы издать вот этот призывный трубный звук, потому что, конечно, то, о чем говорили, это в определенных кругах Европы и Америки вызывает дичайшую злобу и неприятие. Вплоть до того, что даже санкции касаются у нас тех людей, которые исключительно занимаются продвижением, очень мелкими шагами, такие просемейные ценности. Вот. Поэтому это как бы Россия явила всему миру, что вот она подняла знамя традиционных христианских семейных ценностей, ставит их именно вот в Кремле, этот флагшток водружен. Вот. А хотя это усилиями исключительно негосударственных общественных организаций. Это фонд Андрея Первозванного, фонд и одна из его программ «Святость материнства». Это фонд Василия Великого, тоже частный фонд. И при участии патриаршей комиссии, вот, которая тоже входила в оргкомитет, и готовился этот форум 4 года. Я участвовал в подобных форумах Всемирного конгресса семей, и в Сиднее, в Австралии, и в Мадриде. Но масштаб мероприятия, который проходил в Москве, он, конечно, перекрывает. Самый главный итог – удивительная атмосфера. единство и как-то вот те люди, которые участвуют в просемейном движении, они как-то крылья свои расправили, потому что такая набирающая силу России взяла под свое покровительство вот это движение. Это очень важно вообще для всех людей, как раньше говорили, доброй воли, а теперь которые хотят вообще сохранить человечество как таковое. Потому что противоположные люди, они исполнены, откровенно таких сатанинских тенденций и желают уничтожить христианскую культуру, христианские народы. Их просто вот стереть с лица земли, и что это очень, статистически все прослеживается. Вот, поэтому это, весьма ценно. Это такая акция. Ну и сами доклады были очень интересные. И те люди, которые глубоко в теме, что-то принципиально нового там не так много. Но то, что люди работают над аппаратом и системой доказательств, на Западе принята такая, как научный подход. Как-то спокойно, методично, и надо даже немножко с занудностью.
Надо доказать.
Да, объясняют, как будто вот те люди, которые борются с этими просемейными идеями, традиционными христианскими, они там что-то недопонимают якобы. Да нет. Дураков нету, все понимают. Конечно, миром правит просто демагогия и пропаганда. И вот как контрпропагандистская акция, это весьма и весьма полезнейшие вещи.
То есть такое большое участие, обширное участие в этом форуме разных стран говорит о том, что эта тема везде актуальна.
Абсолютно. Абсолютно.
То есть везде, во всех странах наступают на семью?
Да. Особенно в Европе и в Америке. Понятно, что Америку я никак имею в виду США, а имею в виду Северную Америку, и тенденции появились и в Латинской Америке, там, в общем-то, то же самое. Идет эти такие тенденции разрушительные для семьи, то есть так называемые либеральные ценности. Просто выявляют свою исключительно сатанинскую сущность и происхождение. Уже не маскируясь. То есть они набрали такую силу, такую поддержку у мирового капитала, у истеблишмента, у политиков, что просто открыто демонстрирует свой сатанизм. Он, конечно, выглядит так грубо пошловато. Что делать?
Все либерально очень.
Либерально. Во всяком случае, это... мы-то это все проходили в формате коммунизма. А там такие же вещи абсолютно тоталитарные. Некоторых людей сажают в тюрьму, отцов семейств, которые отказываются приводить своих детей на то, чтобы им насильно преподавали секс-просвет. Просто сажают в тюрьму. Был показан фильм. Я думаю, он разойдется обязательно. Может быть, и какой-то из наших каналов телевизионных рискнет этот фильм показать, в чем есть известные сомнения. Но если нет, я в интернете скоро...
В интернете точно появится.
Да, нет, уже обязательно пойдет фильм «Эд Вилли», и там очень такими широкими мазками, очень лаконично показана вот эта проблема. Вот. Поэтому, конечно, я как вот участник, мне понравилось все. Ну, были какие-то некоторые организационные там, ну, как всегда, некоторые шероховатости, но все было заполировано вот этой замечательной атмосферой. Дружбы, единства, потому что многие пришли, приехали, пренебрегая вот этими санкциями. Кое-кто и не приехал, просто, ну, как-то побоялись связываться с собственными режимами. Европейскими, американскими. Потому что так шутки могут быть плохи. Вот. Но, тем не менее, вот, в целом все состоялось. Вот в предварительной работе многое приходилось переформатировать на ходу. Потому что вот начинали мы, чтобы произвести все в обычном формате вот таких конгрессов про семейных, но это просто не получилось из-за того, что вот некоторые участники просто испугались этих санкций. Вот, поэтому в целом я очень доволен и до сих пор еще нахожусь под впечатлением этого трехдневного конгресса мощного. И от всей души могу поблагодарить и наше тех людей, которые участвовали в продвижении этого и в выделении нам самого главного зала, который существует в нашей стране.
А из наших вот все-таки руководителей страны кто-то присутствовал на этом конгрессе?
Присутствовали члены Государственной Думы. Вот, и президент прислал свое послание. Мы, конечно, надеялись, что, может быть, он сумеет прийти, но этого не случилось. Но Святейший Патриарх возглавил, присутствовал руководитель еврейской общины Берлазар, муфтий Талгат Таджуддин. То есть все крупнейшие религиозные общины России и замечательно все выступали. То есть мы в таком...
Здесь разногласий нет.
Нет, нет. В том-то и дело. В том-то и дело. Потому что все-таки большинство людей на Земле остаются нормальными и придерживаются своих религиозных традиций. И вот здесь все три авраамические религии – христианство, ислам и иудаизм – они присутствовали. Потому что ну, в буддизме там такого учения о семейных ценностях ну, просто нет. Немножко это особенное. Даже если точно говорить, то буддизм его к религии даже трудно отнести. Вот. Но все три основные авраамические религии, они придерживаются именно этих ценностей, которых мы отстаиваем. Для нас это совершенно очевидно. И то, что Бог создал человека, а он не с иной планеты прилетел и небес его создал, что Бог создал человека как семью, что первая заповедь – это плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, а не делайте аборты и занимайтесь отстаиванием либеральных ценностей и так далее. Вот, которое связано вообще с тем, что вообще человек уже теряется и просто говорит, что я родитель номер два. Хотя конфликт может возникнуть. А почему ты два, а не я? И так далее. Что большинство людей на Земле от этих один и два просто подташнивает. Вот. И это было очень деликатно, вежливо, очень так толерантно. Все изъяснено.
Васька, ну вот удивительное дело, что большинству людей новые ценности не нравятся, а они все равно себе дорогу пробивают. И в виде законов, и в виде каких-то вот таких вот запретов традиционных
ценностей. А существуют же традиционные способы продвижения. Это, ну, прежде всего, это реклама. Реклама – двигатель торговли. Реклама стоит денег. Кто в это продвижение вкладывает? Вот, ну, вот я, например, хочу продвинуть свой товар. С чего я начну? Если у меня много денег, я сделаю рекламу на телевидении. Посмотрю, какие самые рейтинговые передачи, и туда вставлю свои
ролики.
Да, да, ролики вставлю. Будет, вот, та же, и я хочу еще шире охватить. Я закажу это во всех глянцевых журналах. Потом подключу так называемых звезд. И они будут пропагандировать то, что надо мне. Потом я среди звезд найду людей, которые сами придерживаются таких же взглядов. Недаром вот этот символ у них такой. И буду их сделать из них суперзвезд. Тогда мальчики и девочки, которые хотят участвовать в шоу-бизнесе, они увидят, что вот если ты хочешь быть, как они говорят, крутым, надо идти по этой стезе. Ну и так далее. Так же и с политиками. Ты хочешь быть политиком? Вот тебе. Ты хочешь в Евросоюз? Вот давай. Начни с парадов. Обязательно. Без этого никаких тебе Евросоюзов. Ты обязан принять и систему воспитания собственных детей и внуков. Они должны у тебя с детского сада быть разрушены.
Просвещены.
Вот этим просвещением. Вот. Но это называется просвещение. На самом деле это затемнение. Это, ну, просто гибель души. Потому что это чрезвычайно разрушает. Причем невосстановимо разрушает, наносит травму детям, и они просто из людей превращаются в демонов. И вот против этой демонизации, против расчеловечивания как раз выступила Россия. По-моему, это замечательно. Поэтому итог можно ожидать впоследствии. То есть, ну вот есть некая искорка. Но так как она в нужное время, в нужном месте зажглась, то уже зависит и от наших церковных общин, от епархий, от местных телерадиопрограмм, газет. Насколько это
вот люди... Все дойдет до людей.
До людей, насколько они вот, ну, осознают, что это важно, что вот, что спасение вообще для человека, оно в семье. Потому что это, ну, Богом создано. Потому что, ну, как для человека ничто не может заменить белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, ничто не может заместить. Это те дары, которые дал Господь в пищу человека. Так для счастливого существования человеку необходима семья. Иначе он перестанет быть человеком. Вот как вот мы едим вот эти овощи, фрукты, к сожалению, выращены в неестественных условиях. Но они, кроме фальшивого внешнего вида, ничего не имеют. Они, ну, противные, как вареная вата. Вот, побывав там в этом году в двух странах, где предлагают в виде еды настоящую пищу, выращенную на огороде. То есть, если ты съедаешь помидор, ты сыт. Потому что он прекрасный, и он вкусный, и он настоящий. А зимой я, к сожалению, даже прошу в столовой в нашей мне помидоры не класть. Потому что Я не могу, вот мой уже устаревший организм их не воспринимает. Лучше это, эти яды убрать. Вот так же и человек. Христианина можно воспитать именно только в семье. Либо человек сам приходит, ну, через какие-то неисповедимые пути Господни, либо семья его, отец с помощью матери им и демонстрирует христианское отношение к жизни, и ребенок выбирает Христа. Вот. Так же и здесь. Вот. Это очень важно.
Причем очень важно, чтобы и отец, и мать. Вот там, где нет...
Причем главный отец. А мать должна во всем помогать в этом отцу. Вот главный воспитатель – отец. Современный человек, ну, десятки миллионов семей отца не имеет. Половина мальчиков в классе не знает, кто такой отец. Я недавно с одной женщиной разговаривала. Он, ее сынок, он вообще не знает слова «отец». Оно у них дома не звучит.
Ведь не объяснишь это слово вот на пальцах-то мальчику там маленькому.
Да.
Потому и не звучит.
Нет, ну так де-факто случилось.
Батюшка, как стяжать мирный дух и как его удержать в себе в нынешнем обществе, в котором живем?
Ну, отец Александр, об этом написано тома. Кратко, мы об этом уже говорили, мирный дух имеется в виду дух смирения. Вот там в сербском языке даже вот мы можем в аптеке купить смиренные капли. То есть те, которые успокаивают человека, такие настои трав седативные. Вот. Дух покоя. Господь говорит, придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Вот этот дух смирения, дух Христов. Как стяжать? Первое условие – это надо стяжать терпение. Научиться не бунтовать, потому что первый бунтовщик был дьявол. Он оказался недоволен. Первый революционер, первый перестройщик, первый недовольный. Это он первый песню запел. Перемен. Он захотел перемен во Вселенной, которую не он создал. Ему вот перемены нужны. Вот. И вот все... Вот катастрофы, которые с человечеством происходили, войны там, и вот зомбирование сознания, самоуничтожение. Ну, там в абортах ведь погибло людей гораздо больше, чем во всех войнах вместе взятых. И все равно вот человек как-то этому не ужасается. Если самолет падает, люди об этом говорят. Но в это же время во всех странах уничтожаются люди, и никто не плачет. И матери, собственно, теряя, как она говорит, единственного сына, там где-то на войне или в автокатастрофе, она не плачет по тем, которого сама угробила по своему собственному желанию. Но бывает так, слезу проронит, там, на исповеди, это так бывает. Но не так, как вот при смерти такой, особенно трагической. А уж куда более трагическая, чем смерть при аборте. Вот. И, конечно, дух смирения, это вырастает из терпения. Поэтому надо
это. Чего нам очень не хватает.
Никому не хватает. Но, по крайней мере, кто хочет встать на этот путь, он должен начинать с этого.
Спасибо. У нас есть первый звонок, батюшка.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий. Здравствуйте, батюшка Александр. У меня такой вопрос. Если мы в большинстве своем человеческом случае, ну, человечества, не будем размножаться, тем самым мы не приблизим Царствие Небесное на землю. И второй вопрос такой. В миру спасаться одинокому человеку полезно или как? Спасибо, до свидания.
Понимаете, какое дело? Первая заповедь, которую Господь дал человеку – плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Это нам никак нельзя обойти. Поэтому те, которые говорят об ограничении, о том, что там на земле много народу, надо это ограничить, всякие программы. Эти все программы возникли у фашистов. Ну, фашизм – это же такая же придуманная дьяволом технология, как и коммунизм, как и либерализм. Это для уничтожения людей. Их переделывание. Там коммунисты ставили задачу воспитания нового человека. Фашисты ставили такую задачу сверхчеловека. Вот либералы, такого совершенно свободного от всяких, от Бога человека, свободным. И, конечно, не то, что вот будем рожать или не будем, это человек, если он склонен к тому, чтобы жить, как апостол Павел, может в себя это вместить, то во славу Божию. Ты можешь жить не как человек, но можешь жить как ангел. Вот монашество – это равно ангельское житие. Это Господь благословляет этот путь и сам об этом говорил. Но это кто может вместить? Из наших 140 миллионов соотечественников несколько тысяч мужчин и женщин этот путь выбрали. Несколько тысяч из 140 миллионов, понимаете? Поэтому это совершенно, что возможно для некоторых, очень небольшого количества людей, это не значит, что это годится для всех. Как все не могут быть чемпионами мира по штанге, или там по боксу, или по фигурному катанию. Это удел особо талантливых и очень трудолюбивых людей. То же самое с монашеством. Это по первому вопросу. А второй какой был?
Одинокому человеку в миру спасаться.
Человек не может быть одинок, если он с Богом. С Богом человек никогда не одинок. И в церкви никогда не одинок. Всегда есть люди, если ты избрал для себя путь безбрачия, есть возможность приложить свою любовь к людям.
Еще у нас есть один звонок, батюшка. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. В общем, я студент, да, у меня есть младшая сестра, она учится в школе. Ну и периодически ее там очень часто, ну, избивают, как бы, получается, издеваются над ней. И вчера вот я ходил туда разбираться, и, получается, вот этим подонкам, ну, объяснил то, что так нельзя делать, и, ну, получается, силой на силу ответил. И вот как-то на душе неспокойно, вот правильно ли я сделал, батюшка?
Я не знаю, как это происходило, но если вы христианин, иначе поступить нельзя. Причем надо даже постараться им так объяснить, чтобы им никогда в голову не приходило обижать и какого-то другого человека. Поэтому, не знаю, когда мне приходилось и по поводу собственной дочери, и каких-то других людей производить различные действия. Я всегда был очень чрезвычайно доволен. И как вот в таком замечательном произведении Владимира Соловьева «Три разговора» можете почитать. Там как один командир уничтожил целый отряд злодеев-турков. Он испытал прям в сердце благодать Божию от удовольствия, что он их уничтожил. Потому что они творили страшные зверства. Поэтому это очень вы поступили правильно. И так надо делать всегда. Иногда даже с риском для здоровья и жизни. Потому что кто же не защитит бедную девочку, как старший брат? Она должна входить в школу легко и свободно, и не боясь, потому что испытывать страх – это очень вредно для души. Потому что это заслоняет страх людей, заслоняет страх Божий. Поэтому вы, я надеюсь, сыграли эту роль по-настоящему. И просто вас прошу, как отец и как священник, вообще контролировать этот процесс. То есть все время у нее спрашивают, нет ли чего и так далее. То есть и вмешиваться немедленно. Немедленно. Чтобы, потому что ведь исправляет человека только неотвратимость наказания. А степень ее жесткости, этого уж, как вы студент, взрослый мужчина, уже сами будете решать, исходя из психофизических свойств этих бывших людей. Как уж сами решите, это и по совести надо, и чтобы, так сказать, не переступить грань, когда начинается что-то такое нехорошее, тут нужно... Всегда это с холодным умом делать. Так что Бог вам в помощь, помоги Господи. Мне было приятно слышать, что вот вы так поступили. Это настоящий христианский поступок. Если бы Александр Ярославич Невский, Дмитрий Иванович Донской, Александр Васильевич Суворов, Федор Федорович Ушаков вот так бы не поступали, но они в более... в таком серьезном масштабе, то у нас бы с вами, может, и не было.
Верный в малом и во многом будет верен. А что такое малое? О чем идет речь?
Ну вот, всякое учение, оно идет от простого к сложному. Ну вот как обучение математике, оно идет с арифметики. Но ведь арифметика – это же не математика. Это, ну, некий такой необходимый разделчик, вернее, даже обходимый. При современном уровне калькуляторов арифметика, она, в общем-то, и не нужна. Ну, конечно, она как развивает ум, но такого внимания ей уже можно и не уделять. Но вот все равно на арифметике можно показать некоторые вещи, которые плавно перетекают в математику. Вот. Так же и в духовной жизни. Есть вещи, ну, такие простые. Ну, например, чтение правила. Ну, каждый человек, христианин просвещен, он понимает, что чтение правил – это не молитва. Но это такое простое упражнение, от которого человек должен перейти к молитве. И вот если кто упорно упражняется в чтении правила, то правило делается молитвой. Он верно и оказался в малом упражнении. Но потом достигает и искомого. И так во всем. Вот этот юноша, Он защитил девочку. А потом пойдет в армию защищать уже страну. Следующий шаг. Он оказался верный в малом, защитил сестренку. А это такой малый, такой подвиг для юноши вполне достаточный. Но в дальнейшем, когда он будет уже взрослым мужем, он будет более серьезные поступки совершать. И там, в трудовом коллективе может отстоять правду, если кого-то там тюкают, подставляют. Или там, ну, как часто у нас бывает, там какая-то несправедливость может быть. Это может вырасти степень подвига вплоть до самопожертвования. Что вообще нет больше той любви, когда кто душу положит за други своя.
То есть эти вот малые ступени его испытания человека, они неизбежны для нас, и они необходимы.
Они необходимы. Они необходимы. Сначала человек читает азбуку, а потом читает, ну, как он, Киркегора. Не сразу же, а так все постепенно.
Спасибо, Вашик. Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Я бы вот хотела задать вам вопрос, который меня волнует. Не о себе, а о своей подруге. Меня зовут Нина. Она... у нее есть сын.
А вас как, вас как зовут?
Меня зовут Нина.
Нин, вот давайте так, не надо ничего рассказывать. Угу. Вы задайте сам вопрос.
Угу, хорошо.
И все.
Значит, у подруги есть сын.
Нет, его... а вы опять рассказывайте. У подруги есть сын, у него такой цвет глаз, он причесан на такую-то сторону, ему столько лет, он родился в таком-то месяце.
Хорошо.
Вот, а надо... Да, где прописан еще номер паспорта, это все ничего не нужно. Вы задайте вопрос,
я
вот
поняла,
что вас волнует.
В общем, муж... Хорошо, муж?
Муж.
Муж забрал?
Муж.
Хорошо.
Забрал. Что же он такого забрал?
Муж забрал сына в Чечню. У нее муж чечен. И забрал ее тоже в Чечню. И принудительно обратил ее в мусульманскую веру. Ну, так сказать. Насильно, можно сказать.
Ну, замечательно.
Она не смогла ему противиться.
Замечательно. И что?
Вот. И ее там обратили в мусульманскую веру. Это, я не знаю, как это происходило, но она в душе христианка. Вот. И сейчас вот она как бы и мусульманка, но она... в душе христианка, хочет вернуться как бы вот в христианскую веру, но боится своего мужа. Вот как ей поступить?
Ну, я не знаю, можно с Рамзаном Кадыровым посоветоваться. Я бы так поступил. Вот. Но потому что он так очень пользуется авторитетом, может быть, он ей в чем-то поможет. Потому что я ничем не могу помочь. Потому что по правилам у христиан браки с мусульманами невозможны. Потому что браки и вообще отношение к семье у нас такое, что мужчина и женщина строят свою семью как домашнюю церковь. Поэтому если человек... женщина выходит замуж за представителя ислама, это значит, что она расстается со своим христианством, потому что она не может домашнюю церковь строить с человеком, который не христианин. Поэтому, видимо, ее христианство, оно было такое очень неглубокое. Может быть, под давлением и оказавшись в таких трудных обстоятельствах, ее христианство углубится. И она уже будет действовать, исходя из Евангелия. Я знаю нескольких христиан и некоторых, даже мусульман, сочувствующих христианству, которые в своей семье не афишируют, что они христиане, потому что боятся, что им перережут горло. Там это модно. Потому что некоторые так... И даже законы государства иногда этому способствуют. Поэтому прежде чем строить свою семейную жизнь с представителем ислама, нужно обязательно познакомиться со всеми порядками. А тут уже ничего нельзя сделать. Тем более живут в стране, где просто ислам, он действует и в школах преподает. Хотя там есть храм, и даже не один. Но все-таки это все совсем непросто. И тут очень трудно какие-то из Москвы давать советы. Вот я просто знаю, что вот Рамзан, он такой человек, по многим своим поступкам весьма справедливый. Может быть, он найдет какие-то слова для ее супруга. Почему? Потому что, в отличие от нас, христиан, мусульманин может жениться на христианке. Коран это позволяет в отдельных случаях, без перемены веры. Потому что у мусульман отношение к женщине другое, чем у христиан. Вот.
То есть ей вырваться вот так вот безболезненно из этой ситуации вряд ли получится?
Никак. Совершенно. Ну, просто вот русский язык так устроен, что уж замуж не втерпешь, это все без мягкого знака. Поэтому довольно это трудно бывает. И, в общем, трудно создать благополучную семью. Даже если, ну, ты восхищаешься человеком как мужчиной, но если строить семью, ведь должна быть основа все-таки религиозна.
Объясните, что значит слова «приносите достойные плоды покаяния». Если человек покаялся в грехе и больше его не совершает, этого достаточно или нужно что-то еще?
Смотря какой грех. Ну, вот, допустим, я ограбил какое-то отделение банка. Сделал подкоп, залез в хранилище и изъял 14 грузовиков золота и увез. Увез на дачу, все сложил аккуратно в погреб. Гляжу на эти 16 грузовиков золота, и вдруг покаяние. У меня пролилась слеза, я пошел в соседнее село на исповедь. Батюшка вот украл металл. И довольно много. Я глубоко раскаиваюсь. Больше я этого делать никогда не буду. Почему не буду? Не буду говорить, потому что, ну, этого золота и мои праправнуки не сумеют истратить. Вот, но умолчу. Достаточно ли это? Нет. Достаточно это будет, когда я все золото верну до последней копеечки и очень попрошу прощения у этого человека, что я на три дня заставил его волноваться. Да. А если меня все-таки посадят, потому что уголовное преступление совершено, то аккуратненько отсидеть. И уже выйти на УДО, условно-досрочное освобождение, в силу того, что очень серьезный аргумент. Сам пришел с повинной, сам все золотишко отдал, бумажка хозяина есть, все претензий не имею. Так что полсрока. Вот это вот плоды покаяния. Понятно теперь? Ну, хорошо.
Калининград у нас на проводе. Добрый вечер.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вечер добрый. Здравствуйте.
Да здравствуйте, здравствуйте.
Счастлив видеть вас.
Я-то вот, как рад.
Дело в том, что я хотел бы вам задать вопрос.
Да что вы?
У меня радость просто, у меня очень большая радость.
А ну вы попейте, водички попейте.
Слова святых отцов, помни, содержи в уме, имей перед глазами. И еще, благодарю вас, дай Бог здравия, доброго вам. И еще, евангельский, вот у меня вот часто очень в памяти моей совершаются некие... Или в памяти, или в уме, или в сердце, не знаю точно как. Но так или иначе, смотрите, евангельские заповеди да будут предметом твоего учения, размышления, деятельности всей твоей жизни. Поясните немножко мне, куда умному. Спасибо, Господи, благодарствую вам.
Господь сказал о себе. Я есть путь, истина и жизнь. Можно это перефразировать так. Христос – это путь истинный в вечную жизнь. А о Христе с четырех сторон мы узнаем из Писания четырех евангелистов. И поэтому, размышляя над делами Христа Спасителя, размышляя над Его словами, размышляя над его притчами, мы можем познать те ступени, по которым нужно нам идти. А вот то, что вы давеча говорили из высказаний святых отцов, там это какая-то неполная цитата. Поэтому я что-то не узнаю. Поэтому вы в следующий раз возьмите ту книгу, где вы это вычитали, и возьмите чуть пораньше, и мы это с вами обсудим.
Идет человек по путям заповедей Божьих и натыкается на ту, которую он считает, не могу исполнить. И останавливается. Как преодолеть это?
Понимаешь, это очень абстрактно. Я всегда скажу, какую заповедь имеешь в виду?
Ну, скажем, заповедь о левой щеке. Вот не могу я подставить другую щеку, когда меня по одной уже ударили.
Ну, хорошо, такой эпизод был. Но а можешь не давать сдачи? Другую не подставляй, но сдачи не давай.
Ну, так... Если постараться, наверное,
ну
да.
Вот, это уже на пути. Возьми за правило не давать сдачи. Потом, если будешь аккуратно это выполнять, через некоторое время, при том, что будешь молиться Богу о том, чтобы тебе набраться мужества христианского и научиться это исполнять, тогда обязательно продвинешься и дальше.
То есть отступать в этой ситуации не стоит?
Ни в какой не стоит. Христианин не должен отступать, он должен идти, следовать за Христом, идти вперед, в гору.
То есть если уперся в какую-то невыполнимую заповедь для тебя, то это не значит, что это твой предел?
Нет, дело вот в чем. Я об этом говорил, и вот Алексей Ильич Осипов часто это повторяет. Заповедь Божия, ее нельзя исполнить. Это человеком это невозможно. Это только возможно с помощью Божьей. Только Бог может человека, взяв за руку, и благодатью свою провести.
Батюшка, ну хорошо, я так проясню свой вопрос. Насколько каждому человеку важно исполнить все заповеди? Вот именно все. Или...
Это, ну, во-первых, еще раз скажу, это невозможно, во-первых. Во-вторых, это ничего не значит. Потому что даже если ты исполнил все, ну, вот ты такой уникальный человек, то ты раб негодный, больше ты никто. Ты же сделал то, что, собственно, и положено. Заповедь, она играет такую роль, чтобы прийти в сознание собственной немощи и взмолиться к Спасителю, который тебя и спасет. Большинство людей, я с этим постоянно сталкиваюсь, вот они все рассуждают, они стараются, у них там ничего не получается, и они ничего не слышат.
Очень хочется исполнить.
Такой гордостный синдром отличника. Потому что вот как в школе. Школа существует не для того, чтобы человек получил пятерки, а для того, чтобы чему-то научился и о чем-то узнал. У школы, средней школы, задача такая ознакомительная. Потому что о том, что школа – это есть источник каких-то знаний, это очень наивно. Это, в общем, далеко отстоит от истины, это утверждение. То есть человеку маленькому, его знакомят с разными поприщами. Что какой учитель оказался в школе лучше, человек обычно и выбирает это поприще. Тот учитель, который рассказывал о своем предмете, интересно. И тем сердечко восклонил там, к истории, к литературе, или папа с мамой там каким-то денежным таким, юриспруденция, экономика и так далее. Там, 17 лет хочу быть экономистом. Это же странно. Еще бы бухгалтером хочу. Это только если папа бухгалтер, он тогда видит, папу люблю, папа хороший, хорошо зарабатывает. Но тут цель не бухгалтерия сама по себе, как институт, а цель заработать денег. А уже деньги там их как-то используют для жизни. Но не сам по себе этот труд, очень уважаемый, бухгалтерский, очень ценный и, к сожалению, совершенно необходим. Вот.
Спасибо, батюшка. Человек трехсоставен – дух, душа и тело. А что есть дух и что есть душа? В чем отличие у них друг от друга?
Условно. Это вообще разделить нельзя. Если душа отделяется от тела, то, что было секунду назад человеком, перестает им быть.
Душа от тела отделяется, а духа от души нет.
Да.
А почему мы все-таки говорим о духе и о душе?
Потому что душа – это есть… нарисовать, может, такую схему. Душа есть у всех животных. Душа живая. Это то, что дает возможность животному жить, двигаться, чувствовать. А дух – это та часть, которая носит в себе отпечаток личности. Это вот его индивидуальная особенность, его «я». Именно дух – это та часть души, которая обращена к Богу.
То есть это религиозный
человек. Если я люблю Бога, я духом люблю. А если я люблю сыр, это душевное проявление.
Собака может любить
и сыр, и хозяина, но не может любить Бога.
Нечем.
Нечем. Поэтому человек, который теряет Бога, теряет брак, теряет разум, теряет религию, он превращается в животное.
Такой вопрос у нас, батюшка. Как внимать себе? Пытаюсь это делать, но получается, как гроб накрашенный. Внешне, если удается сдержать раздражение, не судить, не обидеться, то лишь внешне. А как научиться не делать того и в глубине души в мыслях?
Так он уже научился. Вот этот человек, который это написал, он уже внимает себе.
То есть он уже видит в себе?
Он уже видит. Так вот это видение – это и есть духовная жизнь. Это и есть христианство. Потому что что такое духовное видение? Духовное видение – это когда человек видит свой грех. Если он при этом видении хочет начать путь покаяния, то он должен увидеть свои грехи, как песок морской. Когда он увидел свои грехи, как песок морской, значит, он положил начало покаяния.
Лишь начало.
Лишь начало, да. Потому что это дальше идет радостотворный плач о своих грехах. Человек должен сокрушить вот эту твердыню греха, которая есть гордость. Это может сокрушить только благодатью Божией. Он может только плакать о своих грехах и просить у Бога. И когда Богу будет угодно, он придет и очистит от всякие скверны. Вот, собственно, и все христианство. А не так человек думает, ага, 40 поклонов, на следующий день 41, и так глядишь, глядишь. Нет, это ничего не выйдет из этого. Это все какие-то глупые соревнования. Духовная жизнь – это не Олимпийские игры.
Но с чего-то начинать же приходится.
Ну да. Конечно. Сначала выучить надо «Отче наш».
Вот, сначала «Отче наш», потом
«Да, Богородица». Это как раз вот для третьего, для трехлетнего ребенка как раз упражнение. Такое хорошее нужно пока выучить. Но потом еще нужно понять, что такое «досветиться имя твое». Ты либо остаешься попугаем всю жизнь, либо ты должен понять, что значит «досветиться имя твое». Ты должен понять, что такое «да приидет царствие твое». Что это за царство? Куда оно должно прийти? Что это за будет воля твоя, которая на земле, как на небе? Что это за воля? Что это за небо? Это, иначе это все просто, так сказать, ну, я не знаю. Акын поет, что вижу, то и пою. И, так сказать, просто некий поток такой сознания, музыки.
Да, хорошо человеку встать на путь понимания того, что он произносит, делает.
А без этого невозможно, потому что христианство – это есть умное делание.
Спасибо, батюшка. На сегодня все. Просят нас заканчивать.
Рад стараться. Всем доброго, до свидания. Еще раз с огромным удовольствием поздравляю всех с Днем Петра и Февронии. И слава Богу, что наше священноначалие дало нам возможность два раза в году праздновать память этих двух дивных наших древних русских святых.
Спасибо, батюшка. Всего вам доброго. До свидания.